Они вот нам что-то сделали, мы заплатили 10 миллионов рублей. Но...
Мы что попало, не рекламируем.
Да, такое бывает, но это ошибка выжившего. То есть они технически здесь есть, а фактически нет. Поэтому сейчас время работы.
Я плохо сплю?
Да.
Так.
Я, честно говоря, не знала даже, как это клиенту дальше отправить.
Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Майк Навалис. Это проект «Китай. Город». Сегодня новое интервью с Анастасией Насеткиной, основательницей компании «Mates». Будем говорить про маркетинг в Китае. Да, эта тема очень актуальна, несмотря на то, что уже есть несколько интервью на моем канале с разными спикерами. Но китайский рынок очень интересен для российских компаний. Интерес к Китаю огромный. Компании пытаются выходить на китайский рынок, российский. С разной степенью успеха у них это получается. Поэтому вот мы поговорим сегодня с Анастасией, как лучше это делать, как лучше выходить на китайский рынок. Анастасия, ну что, начнем с стандартного вопроса. Как вообще твоя жизнь оказалась связана, ну, с Китаем, с китайским маркетингом и так далее?
Да, на самом деле ничего уникального здесь нет в моей истории, как я оказалась китаистом. Я поступала в университет в 2014 году, и у меня был вариант учить либо украинский или французский, продолжать дальше учить, который я учила до этого 11 лет.
В школе?
В школе, Вау. Да. Я ЕГЭ по французскому сдавала. Я сейчас ничего не помню, только на слух. И попробовать поучиться в МГУ в СА на китайском. Я решила попробовать, подумала, почему бы и нет, перспективно, интересно, необычно и экзотично, как мне тогда казалось. В первом месяце я поняла, что китайский непостижим, у меня было отчаяние, но, тем не менее, закончила университет и параллельно начинала работать. С третьего курса я работала редактором в «России сегодня» в отделе и на СМИ, занималась переводами китайской аналитики, китайской прессы, мониторингами китайских СМИ. Угу. Кстати, довольно интересно, у нас такой очень либеральный отдел был, мы публиковали абсолютно все. А потом я поняла, что СМИ — это не мое. Я выпустилась, отработала еще где-то примерно год и начала думать, а куда я хочу дальше. СМИ не мое, а что тогда? Ну, какой путь китаиста? Это либо быть переводчиком, либо быть преподавателем, либо идти в ВЭД, гидом, может быть. Закупки из Китая тоже такое сейчас довольно популярное направление. И в целом будто бы все. Я тогда стала интересоваться маркетингом в целом, начала изучать, как работает продвижение, читать книги, литературу, и поняла то, что это мое на 100%. И начала в этом, собственно, развиваться.
В каком году ты основала компанию?
Сложно сказать, смотря что мы считаем основанием, потому что компания у меня выросла довольно органично из того, что ко мне просто начали приходить клиенты по рекомендациям. Пришел один клиент, второй клиент, и я дальше уже понимала, что, наверное, нужен кто-то мне в помощь, потому что я просто не справляюсь. Момент, когда я начала вести своих первых клиентов, ну, наверное, года 4 уже тогда компании. Если мы говорим там о появлении первого сотрудника в команде, то это, наверное... 3 года, может быть, или 2,5.
То есть относительно молодая?
Да.
Ну и вы все там тоже молодые. Хорошо, компания называется Mates. Я просто обязан спросить, почему она так называется.
Я долго пыталась вспомнить, как так получилось. В один прекрасный момент мне показалось, что этим словом было бы прикольно называть компанию, которая занимается чем-то связанным с Россией и Китаем. Объясню, почему. Но, по сути, это слово переводится как «товарищ». И я вспомнила, китайцы произносят часто это слово на каком-нибудь рынке по-русски, где-нибудь в Пекине. И мне показалось, что забавно такое слово, которое слово «товарищ», как-то называть словом «товарищ» компанию, наверное, странно. А вот «Mates» звучит интереснее.
Ага. Круто, интересно. Итак, расскажи про основные сферы деятельности сейчас компании, на чем вы, фокус вашей компании и отличие, скажем так, от других компаний, потому что сейчас цифровым маркетингом занимается немало. Ну, несколько есть компаний на этом рынке. Вот чем вы отличаетесь, в чем ваше УТП?
Я обычно выделяю несколько УТП. Первое – это наша сильная сторона – перформанс-маркетинг. Это связано с тем, что я работала два года в ТикТоке в московском офисе, но я работала в Douyin на китайскую команду. Я занималась перформанс-маркетингом, продвижением российских игр и приложений в Китае. Это полная цепочка от локализации креативов до там, подсчета ROI по той или иной игре или приложению. Это моя сильная сторона, я в этом хорошо разбираюсь, и эту экспертизу, собственно, я передала команде, и для меня это очень важно, чтобы те рекламные кампании, которые мы запускаем, они были эффективными и окупаемыми. Это, наверное, первая наша такая сила. Вторая — это колл-маркетинг. Так исторически просто сложилось, что мы много работаем с блогерами, у нас гигантские базы китайских блогеров и стримеров. Мы понимаем, как с ними общаться, как выбить лучшие условия, цену, как сделать так, чтобы китайский блогер не сказал, а вот, знаете, мне что-то там не понравилось, и я контракт выполнять не буду. Мы уже со многим сталкивались, поэтому мы понимаем, как с блогерами работать и на что нужно обращать внимание при выборе блогеров. И третье, наверное, это пиар. Мы тоже много работаем с точки зрения пиара в Китае, в китайских СМИ, русских компаний, через блогеров и прочее.
Слушай, я просто ни разу не встречал никого, кто бы работал в ТикТоке, тем более на китайский рынок, да? Ну, чуть-чуть можешь рассказать? То есть там большой упор именно на показатели, я так понимаю, да, конкретные, выраженные в цифрах и в числах. И это как бы... Этот же принцип ты перенесла в свою компанию, да?
Да, все верно. Я почему в целом решила пойти в Douyin? Меня, во-первых, позвали, во-вторых, когда была позиция, на которую я шла, когда я прочитала описание, я поняла, что мне интересно в этом развиваться. Позиция аккаунт-менеджер, но на самом деле очень... Мне кажется, она не совсем отражает суть того, чем я занималась. Я занималась все-таки именно перформанс-маркетингом, аналитикой рекламных кампаний, рекомендациями по запуску, оптимизация и прочее. Собирала какие-нибудь условные там бенчмарки в Китае. То есть, например, у нас есть фитнес-приложение, которое должно приносить определенную сумму денег, условно. Нам нужно столько скачиваний, столько-то конверсий в покупку, столько-то конверсий в триал, то есть когда человек берет и пользуется тестовым периодом, и какая конверсия из этого тестового периода уже в клиенты. Про работу в ТикТоке. Получается так, что да, я работала в московском офисе, у нас был отдел из нескольких человек, кто занимался именно Китаем. Потому что в основном офис специализировался на продвижении российских компаний в российском ТикТоке. И вот у нас такой небольшой отдел, который помогал с коммуникацией с китайским офисом и с продвижением на платформе Ocean Engine.
А, это вот как раз платформа для рекламы в ТикТоке, да?
В китайском, да.
Как она еще раз называется?
Ocean Engine.
Ocean Engine. Практически голубой океан. Да, в принципе, все, наверное, знают, но на всякий случай еще раз такой ликбез про кол и косу, про KOL и KOC, правильно? Язык даже заплетается. Расскажи, что это такое, чем это отличается и как работать, в каком случае нужно работать с одними, в каком случае нужно работать с другими.
Нужно работать со всеми. Вопрос, как выстроить эту стратегию и какие задачи. KOC — это у нас Key Opinion Consumers, это условно покупка отзывов у небольших китайских блогеров. У них там может быть 1000, 2000, 3000 подписчиков. Но если мы берем таких маленьких блогеров китайских, например, в Little Red Book, и делаем посевы, отправляем им условные батончики, говорим, вот вы должны там выложить этот батончик у себя в аккаунте.
Так.
И получается такое, что китаец, когда видит этот товар на китайском маркетплейсе, он может не сразу купить, потому что, ну, мало ли, там какая-то подделка, что вообще за товар. Он пойдет посмотреть какие-то отзывы других китайских пользователей. Если он там ничего не найдет, это будет очень печально и вряд ли позитивно скажется на продаже. Поэтому важно работать с KOC, потому что китаец тогда зайдет, увидит, что 20 китайцев опубликовали восторженные отзывы об этом там, батончике, как о лучшей еде на планете, и примет скорее решение о покупке. Это у нас работа с KOC, то есть это такое косвенное влияние на принятие решения о покупке.
Это не нишевые блогеры, которые в какой-то нише, или это просто блогеры с небольшой аудиторией?
По-разному, в зависимости от бюджетов и целей. Если нам нужно хоть что-то разместить, или условно это батончики, которые подходят всем, тогда можно у любого блогера закупиться. Если у нас цель, например, аудитория – это любители фитнеса, которые следят за питанием, и у нас протеиновый батончик. Mm-hmm. Конечно, нужно подобрать релевантных блогеров.
Хорошо, а колы?
Колы – это уже более крупные блогеры, они стоят намного дороже, у них намного больше подписчиков. Еще очень важный показатель – это ER, то есть вовлеченность, соотношение количества комментариев, лайков, просмотров к общему количеству подписчиков. Mm-hmm. То, что условно, когда меня спрашивают, сколько в Китае стоит блогер, у которого 2 миллиона подписчиков. Так. Все зависит от ниши, в которой он работает. Мы вот с командой недавно обнаружили, что фуд-блогеры стоят каких-то космических денег по сравнению со всеми остальными. Тревел-блогеры, они такие средние, можно сказать, по ценам. Но опять же, у нас, например, mm-hmm. приезжает блогер, у него 2 миллиона подписчиков, он там стоит, ну, например, там 400 или 500 тысяч рублей, условно.
За интеграцию?
Одно видео, условно. Одно видео. Да. Угу, угу. Стоит 400-500, потому что мы там где-то сторговались, с ним договорились, он еще своего друга взял, он тоже опубликовал, они там хотели угу. что-то сделать вместе, поэтому он пошел на скидку. Угу. А потом мы подбираем других блогеров в этой же нише, он стоит миллион. Угу. Клиенту логичный вопрос, почему он стоит миллион? Да. Вы же вот нам делали там двух блогеров за 500 тысяч.
Да.
Откуда взялся миллион? А у него просмотров больше, у него ER выше, то есть у него на одном видео не миллион просмотров, а 3 миллиона просмотров, при том, что у него там подписчиков меньше. Потому что у него видео хорошо залетают, и он знает себе цену. Угу. И на это тоже очень важно обращать внимание. Или, например, у него там видео залетело на 3 миллионов, но у него там, не знаю, очень мало лайков по соотношению к этим 3 миллионам.
А, кстати, в Китае насколько вот эта проблема для аналитики – это накрутка? Она, это большая проблема или нет? Накрутка подписчиков, там, лайков и так далее?
Я думаю, что в некоторых социальных сетях это большая проблема. Если брать Weibo, то там абсолютно все блогеры накручены. К нам как-то пришел клиент с запросом, говорит, вот нам агентство подобрало блогеров, но мы не знаем, хорошие они или нет. Можете, пожалуйста, провести аудит?
Так.
Мы заходим, смотрим, у нас есть тулы специальные, так как мы китайская компания в том числе, у нас есть разные платные подписки на сервисы, которые нам позволяют анализировать, насколько тот или иной блогер хороший. То, что эти сервисы ограничены количество данных собирать, мы тоже знаем, поэтому мы не считаем, mm-hmm. что это истина в последней mm-hmm. инстанции, но мы все равно уже нашим глазом можем определить, это mm-hmm. блогер окей или не окей. Mm-hmm. А когда там подборка блогеров из Weibo, мы понимаем, что кто-то хотел очень хорошо заработать на нашем любимом клиенте mm-hmm. и не дать ему...
То есть у вас есть такая услуга, как аудит?
Да, мы оказываем
аудит. Аудит блогера. С выездом к нему на дом. Хорошо, хорошо. Ну, то есть для Little Red Book в меньшей степени накрутки.
Да, и в Douyin тоже, потому что там все-таки алгоритмичные ленты, которые важны в Weibo. Да, там тоже есть алгоритмичные ленты, но по нашему опыту они хуже работают.
Ну, вот ты сказала, когда отвечала про KOC, да, что китаец видит что-то новое. И он такой, так, мне нужно сформировать свое поведение к этому объекту. Пусть это будет батончик или там какой-то регион в России, неважно, да? То есть как мне к этому относиться? И он идет и смотрит, ищет информацию среди других блогеров. Хотя, наверное, так и наши люди тоже делают, но как будто бы китайское консюмерское, скажем так, поведение немножко отличается. Можешь рассказать про особенности поведения китайских потребителей?
Да, китайские потребители в первую очередь идут все-таки смотреть отзывы, особенно когда дело касается иностранного товара. Если это какой-то китайский товар, то понятно. А если это, например, российский товар, не знаю, слышала или нет, недавно был довольно такой серьезный скандал по поводу того, что оказывается в магазинах Made in Russia очень много что не Made in Russia, да. Что очень сильно повлияло и побило, скажем так, репутацию российских брендов в Китае, которые мы очень долго упорно выстраивали благодаря нашим Reds'ам, Мэтсом и прочим организациям.
Российский экспортный центр, московский экспортный центр.
Угу. И сейчас, естественно, китаец боится, что он купит не крокант, а какой-нибудь кроканте. И он, конечно же, идет и смотрит, это та конфета или не та конфета. Пытается как-то сверить информацию. То есть совпадает или не совпадает. По-хорошему, конечно, нужны какие-то регуляторы, которые будут позволять проверять, действительно это, например, российский продукт или это подделка китайская под российский продукт. Потому что доверие пошатнулось. Но отвечая на вопрос по потребительскому поведению, то китайцы, конечно, раньше вот был такой стереотип, что китайцы все любят западное. Абсолютно все, и китайские товары не очень воспринимают. Сейчас мы видим обратный тренд, что наоборот, китайцы начинают гордиться тем, что они производят, качеством тех товаров, которые у них есть. И мы видим такую серьезную национальную волну внутри. Поэтому конкурировать в Китае становится еще тяжелее, потому что китайцы начинают давать предпочтение своим же товарам. Но здесь также важно обращать внимание на то, о каком там товаре конкретно мы говорим, какие конкуренты, какой сегмент и прочее.
Ну, давай как раз поговорим про наши российские компании, которые выходят на китайский рынок. С какими, скажем так, товарами, может быть, даже услугами сейчас, какие товары и услуги сейчас могут быть востребованы на китайском рынке? Грубо говоря, с какими точно не стоит идти? Ну, говоря, рис из России, наверное, в Китае не будут покупать. А как, у каких продуктов, товаров есть шансы?
Мы с командой убеждены, что шансы есть точно у российских продуктов питания, потому что в Китае действительно очень остро стоит вопрос качественной еды. Я сама лично, когда приезжаю в Китай, я страдаю. Для меня невкусное мясо, невкусные овощи, очень много соусов, и в целом что-то не очень сладкое или с каким-то... В Китае не сладкие продукты, они вот с каким-то своеобразным привкусом.
Глютамата натрия.
Да. Я думаю, что это все, что связано с пищевой продукцией. Может быть, отдельные какие-то сегменты в косметике могут занять нишу достойную в Китае, если это с чем-то натуральным, с хорошими составами, потому что китайцы сейчас на это обращают внимание.
Секреты бабушки Агафьи, да?
Да, кстати, они довольно популярны. Это...
В Китае?
Да, конечно.
Я просто так
Весь Little Red Book ими завален.
Как это продвигать на молодежную аудиторию?
Дистрибьюторы продвигали, и вот через KLC как раз у них, можно сказать, что это успешный кейс выхода на китайский рынок, потому что дистрибьюторы, они неплохо продают эти маски бабушки Агафьи. Еще что-то там, по-моему, вирусится. Маски для лица, маски для волос. Наблюдаем за этим кейсом, очень интересно.
Звучит так, как вот эти маски состаривают. Секреты бабушки. Ладно, шутки в сторону. Так, да, кстати, я вот тоже заметил, что российские косметологические, косметические бренды стали как-то появляться на китайском рынке. Для меня это большое удивление в том смысле, что там же большая битва среди западных всяких L'Oréal или... Я сейчас неправильно назову еще какой-нибудь французский бренд, меня засмеют. Ну, короче, там же уже большая битва. Как российскому косметическому бренду туда вообще выйти на этот рынок?
Нужно понимать хорошо своего китайского потребителя, своих конкурентов и чем вы можете выделиться среди всех продуктов, которые там есть. Наверное, основываясь на этом, еще выбрать правильную ценовую стратегию в Китае. То есть, если условно в России вы в сегменте middle, то в Китае можно попробовать выйти в более высоком сегменте. Здесь нужно, конечно, пересечь до того, как выходить.
Ну вот давай тогда вот такое сделаем задание. Например, я российская компания, произвожу, надо подумать, что же я произвожу, ну, батончики, конечно, это здорово. Например, мармелад. У нас есть один товарищ, который молодой и какой-нибудь мармеладыч, да, вроде вот. Я не знаю, он есть на китайском рынке или нет?
Не знаю, честно говоря.
Ну, никто не знает, да, мармеладыч. Есть мармеладыч. Молодой парень, до 30, по-моему, вот, создал там какой-то миллионный бизнес. Я про него уже несколько раз видел в российских СМИ. Подарочный мармелад. Вот, допустим, он такой: так, у меня в России все супер, я рву рынки, хочу в Китай. Какой пошаговый, как бы, гайд, что ему нужно сделать?
первую очередь посмотреть, кто есть в Китае, кто его конкуренты. Угу. Потому что в Китае важно понимать, что в Китае не только китайские компании, а все мировые компании хотят выйти на китайский рынок. Поэтому важно оценить, насколько вообще у вас есть шансы, и если их нет, то придумать, как они у вас могут появиться. Может быть, это какая-то другая подача, другое позиционирование. Может быть, компания может выиграть за счет интересного и необычного маркетинга. Это как один из вариантов. Да, то есть первый шаг – это вообще оценить свои шансы, оценить конкурентов, объемы рынка.
То есть аналитика.
Да, провести базовые исследования, хотя бы базовые исследования. Потом посмотреть, насколько китайцам вообще нравится этот мармелад. Может быть, в Китае, ну, например, да, про тот же крокант все говорят, но они же адаптировали сладость, они адаптировали конфету под Китай.
А на другого вкуса, да, я даже не знаю.
Да, там меньше сахара, там другой шоколад. То есть, ну, вкус отличается от российских конфет. В этом, собственно, и успех, как мне кажется, объединенных кондитеров Китая. Во-первых, они уже не первый год туда выходят. Они довольно долго и упорно пытаются работать на этом рынке. И сейчас поэтому все их позиционируют как успешный кейс. Но, опять же, посмотрите, сколько лет они уже там присутствуют. Первый момент, да, это провести исследование, посмотреть на конкурентов. Второй момент, это оценить, а вообще китайцам вкусно или нет.
Это фокус-группа?
Да, фокус-группа, базовая фокус-группа, провести, посмотреть, что китайцы скажут. Узнать, в каком формате им бы понравился мармелад. Ну, например, может быть, это, не знаю, 10 упаковочек, которые как-то между собой, маленькие упаковочки, которые между собой соединены, и ты можешь дать другу одну. Например, в Китае есть культура шеринга, которой нет у нас. Может быть, в таком формате объединить и сделать из этого какой-нибудь вирусный маркетинг в соцсетях. Вот купи мармелад, раздай там 10 друзей.
То есть, да, может быть, переупаковать, да?
Да, может переупаковать. Спросить у китайцев, потом после того, как переупаковать, спросить, а нравится ли им то, как переупаковали, и чтобы они доработали. Потому что иногда очень неожиданные вещи выясняются, когда китайцы смотрят на наши продукты и говорят, а почему у вас вот так? Нам кажется, что там у вас воду кто-то выпил. Ну, например, там, когда чуть-чуть вода не долита, им кажется, что бутылка была открыта.
А меня так бесит, что открываешь слишком много воды и постоянно руки обливаешься.
Да, это вот разные особенности восприятия. То есть, по сути, вы можете сделать все правильно, но не долить немножечко воды, и из-за этого китайцы просто не будут покупать ваш товар.
Так, мы переупаковали, мы изучили. Мармелад нравится, конкуренция есть, но не очень сильная. Значит, мы переупаковали. Что дальше нам делать?
Дальше в идеале открыть компанию в Китае. Это самый такой, наверное, правильный путь, который может сделать российский предприниматель, выходя на китайский рынок. Зарегистрировать торговую марку до того, как китайцы успеют ее забронировать, и потом им выставить счет за возврат этой торговой марки. Наверное, вот эти два шага очень важны. Получить все необходимые лицензии. Потом еще можно, кстати, подумать, опять же, зависит от масштаба компании, а вы хотите экспортировать из Китая? Или построить, например, завод в Китае? Или, может быть, линию какую-то у китайцев, которые уже производят мармелад, с ними договориться о том, что вот у вас там будет отдельная линия под вас. Условно, контрактное производство. Почему бы и нет? Почему-то все думают только мыслями о том, что вот у нас есть производство, не знаю, в Западной Европе, в западной части России, и мы будем, значит, везти в Китай. Вот это все через тысячи километров. Да, как вариант, так можно. Но почему только такой вариант рассматривается? Можно подумать немножко шире, и, возможно, это даже будет выгоднее.
Потому а что... есть такие кейсы? Да просто вот...
Нет, потому что почему-то никто об этом не думает. Поэтому тоже об этом говорим. Вообще, знаю несколько довольно крупных компаний, вернее, очень крупных компаний в России, которые там открывают свои линии, в том числе кондитерские линии.
А, значит, есть.
Но они в процессе пока открытия, то есть у них нет как такового кейса. То есть они это начинают, начали делать, но они еще это не сделали.
Так, хорошо. Что дальше?
Третий шаг – это…
Я просто потом это оформлю, это вышлю у Мармеладыча, пусть он это… Да.
Выходит на китайский рынок. Да. Социальные сети. Третий шаг – это социальные сети, китайские маркетплейсы. Но я социальные сети и маркетплейсы в Китае – это единое целое почти сейчас, потому что любая социальная сеть – это маркетплейс, и любой маркетплейс – немножко социальная сеть.
Это... Какой канал для продвижения выбрать?
Нужно смотреть, кто целевая аудитория в Китае, понять. То есть мы продаем родителям, мы продаем детям, мы продаем... Может быть, у нас дешевый какой-то мармелад, и нам mm-hmm. есть смысл идти там в города Тир-3, например, mm-hmm. и на них делать акцент. А если у нас какой-то дорогой натуральный мармелад без добавок, без красителей, без сахара, то, скорее всего, он дорогой, и надо идти в города Тир-1, Тир-2, условно.
Но опять же, у нас мармелад подарочный. Наверное, это аудитория, не знаю, там, от 15 до 30 лет, условно. Если так, ну, это, скажем, слишком большой сегмент. Ну, пусть будет там 20-30 лет. Дарят в подарок, как на День Святого Валентина.
Да, можно попробовать Douyin, Little Red Book. Опять же, надо посмотреть по данным по аудитории. Можно посмотреть на конкурентов, где они, например, uh-huh. больше продают своего мармелада. Uh-huh. Исходя из этого, тоже выстраивать стратегию. Если есть похожий конкурент, то можно примерно оценить количество продаж, объем продаж, сумму, на которую даже продает тот или иной магазин uh-huh. На любом китайском маркетплейсе. Исходя из этого, выстраивать уже.
Самое главное, мы забыли сказать, а сколько стоит... Примерные цифры можешь озвучить, по, например, аналитика, вот это первый этап, сколько это может стоить?
Аналитика. Здесь все тоже очень сильно зависит от бюджета, от текущей ситуации. Если есть возможность сделать хорошую аналитику, то это где-то от 350 тысяч самый такой стартовый пакет.
Рублей?
Рублей,
рублей.
Да.
Угу.
Не евро.
Ну, может, юани. Так, хорошо.
Если у компании поменьше возможностей, то они могут, не знаю, купить какой-нибудь аналитический отчет в Китае. Вот из таких бюджетных вариантов, потому что мы много общаемся с абсолютно разными бизнесами, и хочется дать инструменты как и для малого бизнеса, у которых нет возможности, там даже те же 350 тысяч за базовую аналитику заплатить, чтобы они сами могли как-то достать эту информацию и выходили на китайский рынок уже более осознанно и с пониманием того, кто они и для кого они. Если проводить прям хорошую аналитику с фокус-группами, хорошие исследования делать, то это минимум 1 000 000 рублей. Потом следующий шаг – регистрация компании, торговой марки. Ну, где-то, наверное, 500 тысяч рублей сейчас. Не помню, кстати, надо сейчас основной капитал вносить или нет. Тоже большая такая статья расходов.
Надо, да, но постепенно можно, но надо.
Да.
По-моему, за 3 года надо.
Потом социальные сети.
Вот.
Здесь и маркетплейсы. Для китайской компании на самом деле это не очень дорого, выйти на китайские маркетплейсы. Там довольно смешной депозит, насколько я помню, для некоторых. Вот сейчас в Douyin мы недавно, вчера даже узнавали по одной категории товаров, по маслу подсолнечному, сколько будет стоить открыть магазин. Себестоимость нулевая.
Сейчас то есть это зависит от любой товар или...
Вот, например, по категории еда и именно масло, сейчас нулевая себестоимость, они ничего не просят вообще за открытие магазина, а процент с продаж сейчас будут плакать все, кто торгует на российских маркетплейсах, это 2%.
Реально?
Да. На самом деле, довольно выгодно выходить на китайский маркетплейс. Да, там бешеная конкуренция, но это уже другой вопрос. Если говорить про себестоимость, можно здесь тоже рассмотреть два варианта с точки зрения маркетинга в Китае. Первый вариант – это, вот у нас недавно пришел запрос, сформировать команду для российской компании маркетологов-китаистов.
В России?
В России. Чтобы они работали над китайским рынком. И параллельно, например, мы вели бы для них... какой-то поддерживающий маркетинг, очень рассказывали да, им, что делать степ-бай-степ, потому что им важно, чтобы команда была их внутри. Такое тоже окей. Это первый вариант, что можно сделать. Задачка не из простых, но, тем не менее, вот такое бывает.
Но это какой-то системный как будто подход за этим видится.
Да. Второй вариант – это взять какое-либо агентство, которое занимается маркетингом в Китае. Это может быть российское агентство, может быть китайское агентство. В целом разницы большой нет. Чем удобнее работать, как мы сейчас видим, с российским агентством, почему выбирают нас? Потому что китайские агентства иногда, ну, вернее, не иногда, а довольно часто обманывают российских бизнесменов. Недавно был кейс тоже, к нам приходило одно агентство, одна компания российская, и просили нас там просчитать смету. Мы им просчитали, долго с ними общались, и в какой-то прекрасный момент они ушли. Ну, ладно, там разные ситуации бывают. Потом возвращаются, говорят, слушайте, Анастасия, мы сейчас вам там направим смету от китайского агентства. Они вот нам что-то сделали, мы заплатили 10 миллионов рублей, но мы не поняли...
Это правда?
Да. И говорит, ну мы не поняли, куда. Мы результат никакого не увидели. Мы смотрим на эту смету, ее листаем, смотрим, что у них фактически там сделано. И мы такие, кажется, вас обманули. Такое тоже, к сожалению,
бывает. То есть, извини, вот этот момент интересный. То есть, какие-то китайские рекламные агентства сумели выйти на российский рынок и как-то их привлечь?
Или как это происходит? Иначе. Это как-то наши российские предприниматели смогли выйти на китайские агентства. Подумали, что, ну, наверное, у российских агентств... Ага.
Они забили в Яндексе Digital Marketing in China, Chinese Company, что-нибудь там такое. И там уже есть ребята, которые их ждут. И они смогли даже им деньги перевести.
Да.
Вообще молодцы. Супер. Да.
Ну, они компанию в Гонконге открыли, поэтому в целом, да, расплатиться они с ними смогли. Вот такой вот любопытный кейс, и когда спрашивают клиентов, периодически бывает к нам резонный вопрос, а почему вы же русские? Почему вы с вами должны работать? Почему не с китайцами должны работать?
Ну, ну вот расскажи.
У нас также в команде есть китаец, у нас все в команде китаисты, у нас нет ни китаистов в принципе. Есть билингвы также в команде, в общем... Здесь я не вижу какой-либо большой проблемы с этой точки зрения. Да, но все равно надо объяснять. И второй момент, что мы даже часто сталкиваемся, если у нас где-то есть в Китае подрядчики, по некоторым услугам они у нас есть, но они у нас проверенные. Мы знаем то, что клиент получит качественный результат. А когда я давно-давно еще начинала заниматься диджитал-маркетингом в Китае, и была задача провести исследование, там, насколько этот уходовый крем подходит для кожи китайцев,
так.
Исследование по себестоимости стоило порядка миллиона, по тем временам
рублей.
Очень большая сумма, да. Присылают китайцы отчет. Не я с ними договаривалась, это вот мне просто пришло на работу, и мне вот дали там, вот эту задачу. Присылают мне отчет, и мне надо было его проанализировать. Присылают. Там китаянка вот так вот на руку чуть-чуть нанесла крем, на фоне какой-то розовый чайник, куча еды разбросана.
Так.
То есть это фотографии в исследовании, которое стоило миллион рублей. И написаны выводы. Крем нормальный.
Крем ок. Бери. Понятно.
Я, честно говоря, не знала даже, как это клиенту дальше отправить, потому что эта работа настолько плохо сделана. Да, вы можете нанять китайцев, но вы должны уметь с ними вести переговоры.
Но вы должны помнить про Чхабудо.
Да.
Всегда.
И про особенности переговоров с китайцами, китайского менталитета, быть уверенными, что это точно существующая компания, которая вас не обманет. Опять же, цены, те, которые, вот те компании, к которым обращались наши российские предприниматели, у которых были с ними проблемы, это крупные довольно компании в Китае. Просто они вот почему-то так делают свою работу. Вопрос, почему он...
Ну, это даже у меня такое, хотя я работаю там с производствами текстильными, бывает, что какой-то супер крутой завод может ужасно сделать заказ. Ты потом пытаешься разобраться, как это вообще могло произойти. И вот как раз из-за дефицита контроля с, ну, как бы с российской стороны, скажем так, да, то есть фабрика просто на стороне где-то сделала. Я так понимаю, что похоже есть и в услугах, когда просто на сторону кому-то отдается, какому-то подрядчику, соподрядчику, они там спустя рукава это делают. Конечно, нужно... Китай это всегда нужно контролировать. Это, к сожалению, или к счастью. К счастью, потому что у нас есть работа благодаря этому головотяпству китайскому. Но, с другой стороны, иногда это очень много нервных клеток убивает работать иногда с китайцами, да. Хорошо, а вот, допустим, вот опять же, мы с этим все с мармеладом возимся, да. На старте имеет ли смысл привлекать... Есть деньги? Хорошие деньги, допустим, на выход. А имеется ли смысл вот на старте прям взять какого-нибудь классного key opinion лидера и зарядить денег, чтобы прям сразу получить максимум славы? Или нет?
Выйти на окупаемость первые три месяца. Прошу прощения. Это наша боль. Немножко иначе работает. Я понимаю, почему вообще, наверное, многие задумались о выходе на китайский рынок сейчас. Это связано с тем, что в новостях периодически проносилась информация про то, что вот там, по-моему, банку огурцов на каком-то мероприятии распродали там буквально за 15, что ли, минут на какую-то там тоже большую сумму. Да, такое бывает, но это ошибка выжившего. А сколько не распродали? Поэтому надеяться, что мы сейчас, вот у нас есть стратегия. Мы вот сейчас откроем маркетплейс, магазин на маркетплейсе, поставим продукцию, возьмем крутого стримера, да, самого дорогого сразу же. Да. И все, у нас продажи попрут.
Да.
Так не работает.
Почему? Ну почему?
Во-первых, самые крутые стримеры, которые там есть, они сначала, когда к ним приходишь и говоришь, вот у нас есть там банка огурцов, они говорят, а вы уже как-то продаетесь вообще? Они смотрят на твою статистику и говорят, ну, у вас продаж нет, вы там хоть чуть-чуть продаете.
Мы что попало, не рекламируем.
Да, потом приходите, у вас должна быть репутация, потому что она у нас тоже есть, и мы ей дорожим. А бы что, мы брать не будем. Это тоже важно учитывать. Поэтому правильнее, конечно, выстраивать стратегию и работать с блогерами, и работать с разной величины блогерами. Здесь важная пометка, что блогеры у нас не то, чтобы отвечают за продажи, они скорее за узнаваемость. И вторично за продажи, конечно. Стримеры тоже важно работать степ-бай-степ, выбирать качественных стримеров на первых этапах, потом смотреть, насколько, например, вот такой подход сработал, вот такой подход не сработал. То есть если вы сразу заплатите крупному стримеру за работу, и до этого никак по-другому вы не попытались продавать ваш товар через других стримеров, очень большая вероятность того, что это будет провал. То, что вы не понимаете, что есть триггер для китайских покупателей в вашем продукте. И нужно провести хотя бы стримов 10-20 небольших, чтобы посмотреть, что вот это зацепило. Вот когда вот стример сказал эту фразу, что вот не знаю, там этот мармелад вообще, там, не знаю, осветляет кожу или что-то такое. И тогда там все купили в этот момент. Это же тоже можно все отследить, можно посмотреть, там, на какой, там, после какой фразы там, больше всего заказали, в какой момент заказали, и дальше уже это масштабировать. Потому что это очень сложно, это нужно прощупывать, это нужно смотреть, и вот так просто распродать все за 15 минут. Я очень надеюсь, что нашим российским предпринимателям будет только так вести, но надо быть готовым к тому, что это будет работать совсем не так.
Так, хорошо. Ну, то есть мы гайд закончили или еще что-то надо добавить? То есть все-таки правильно понимаю, что открытие компании в Китае подразумевает, что должна быть и в Китае какая-то команда, которая должна постоянно поддерживать это все, весь этот маркетинг на плаву, плюс, скорее всего, нужно управлять складскими запасами, там, не знаю, организовывать доставку из России, управлять запасами, да?
Или... Это в зависимости от того, как компания решила построить процессы. Это может делать как агентство на аутсорсе, мы в том числе оказываем такие услуги, либо они могут самостоятельно этим заниматься. It depends.
Ну вот ты уже рассказала про окупаемость за 3 месяца. Я так понимаю, что это уже как мем, в плане того, что у наших российских предпринимателей есть куча стереотипов, которые мешают работе с Китаем. Вот расскажи, в моих других видео, интервью тоже этот вопрос часто освещаем, но все равно не будет лишним еще раз озвучить, может быть, ты что-то новое добавишь. Какие сейчас основные как бы стереотипы и как вы с ними работаете?
Да, первый стереотип – это вот как раз озвученный ранее, что мы хотим там выйти на окупаемость даже не за 3 месяца, но за 6-8 месяцев. Это почти нереально. Даже за год – это очень оптимистичные прогнозы. Я понимаю, что там в России, возможно, у наших предпринимателей бизнес как-то, может быть, сам органически вырос, может, наследство досталось. Могут быть разные абсолютно обстоятельства, почему этот бизнес существует в России и почему они здесь успешны. И почему-то многие предприниматели думают, что в Китае их ждут с распростертыми объятиями. Когда, наверное, компания основывается на какой-то внутренней уверенности, что мы в Китае порвем весь рынок, это, скорее всего, не работает. Нужно основываться на фактах, на данных, а не на просто уверенность. Уверенность, конечно, хорошо, это всегда бонус, но это не основное, на чем нужно строить свои ожидания. Наверное, да, вот как раз вопрос ожиданий, что у всех они завышены.
Они завышены из-за наших средств массовой информации, которые подают, собственно, эту информацию под каким-то определенным углом, или откуда такие ожидания? То есть отчасти, я так понимаю, что действительно это связано с тем, с опытом в России, да, то есть люди экстраполируют свой российский успех на Китай и думают, раз мы здесь всех победили, почему мы там не сможем? Китай, ну, это же... Ну да, но мы же тоже классные, умные. Это как бы, наверное, один из моментов, да? А другой такое ощущение, что действительно в СМИ как-то однобоко подается информация. То есть мы в СМИ как будто слышим про успехи, а про провалы мы не слышим, да?
Да, это тоже есть. И вот сейчас мне в голову пришла такая идея, что, возможно, это еще связано с тем, что в Китае 1,5 миллиарда. И логика такая, кто-то точно купит.
Ну да, да, да. Ну вот, а еще помимо перформанс-маркетинга, цифрового маркетинга российских товаров, вы еще привлекаете китайцев в Россию.
Да, в том числе туризм.
Туризм. Вот расскажи про это, потому что это тоже достаточно такая интересная, актуальная тема. Китайцев становится в России все больше. Я их постоянно встречаю в разных уголках. Вот я недавно был в Калининграде. Но там, правда, были китаянки, которые учат русский язык. Но просто я подошел к одной и говорю на Куршской косе. Я говорю, а почему вы сюда приехали? Вот мне такой интерес. Почему? Он говорит, потому что другие здесь были и дака. То есть уже зачекинились, как говорится, и выложили фотографии отсюда. Да? То есть, с одной стороны, я думаю, ну вот, а почему я там был? Да? Потому что я тоже посмотрел. Но я посмотрел в целом какие-то фотки оттуда, может быть, и какую-то информацию почитал. А вот китайцев как будто важно, чтобы там уже был какой-то блогер или какой-то китаец, который бы вот рассказал. И они такие, вот тогда мы верим, доверяем. Вот. Как привлечь китайских туристов в российские регионы? Я видел у вас на сайте, что у вас вы занимаетесь в том числе привлечением туристов в Кузбасс,
да.
Что меня очень тоже удивило. И как привлечь туристов на Кузбасс?
Наверное, здесь нужно... Я расскажу в целом про ситуацию в России, что у нас сейчас происходит. Мы видим то, что регионы начинают оживляться с точки зрения внутреннего туризма. Это, возможно, какая-то политика у нас внутренняя есть, я, честно говоря, не могу сказать, но видим то, что в регионы сейчас начинают вкладывать чуть больше денег, чем это было раньше, именно с точки зрения туристической привлекательности. Мы наблюдаем, как у нас похорошел Рыбинск, Суздаль. Рыбинск очень красивый, там такие вывески в старинном стиле Российской империи, очень фотогеничный город. И мы видим то, что идет такое вот активное развитие.
Это Ярославская область?
Рыбинск, да, если не ошибаюсь. Поэтому в целом привлечь китайских туристов в Россию – это задача такая, довольно сложная. Есть несколько категорий китайских туристов. Есть категория китайских туристов – это те, кто помнит Советский Союз, так называемый красный туризм. Это такое более старшее поколение, они любят ездить группами в Россию. И это немножко другой, скажем так, вид туризма. И от чего, кстати, в том числе наше государство сейчас страдает. То, что эти туристы, они приезжают в Россию, и они не оставляют денег в нашей экономике. То есть технически там приехало столько-то туристов, а денег от них мы не видим, потому что они находятся в России, но они находятся внутри китайской инфраструктуры. Их привез китайский гид, у них китайские заведения, китайские автобусы. То есть они технически здесь есть, а фактически нет. Поэтому сейчас очень важно для наших регионов, это скорее такой посыл сейчас для регионов, делать ставку на индивидуальных китайских туристов. Почему? Потому что это молодежь, которая условно может планировать поехать в Европу, в другие страны. Россию они особо не рассматривают как привлекательную точку для туризма. Они о ней ничего не знают. А Россия очень красивая страна, много что есть посмотреть. И важно это доносить через как раз-таки методы коммуникации, которые использует китайская молодежь. Это социальные сети. Вот правильно было озвучено то, что китайцы приезжают во все инстаграмные места, но как бы little red book, можно сказать, места. Потому что они смотрят на Little Red Book в первую очередь, на travel-блогеров, на Douyin в том числе, там на блогеров, куда они ездили. Вот это всегда ожидание реально, что в Little Red Book там какая-то красивая картинка, а ты приезжаешь, там что-то очень унылое, но сфоткаться надо. Ну, собственно, на этом и строится, по сути, почти весь туризм. Нужны какие-то красивые организации фотозон каких-то необычных. Возможно, если мы говорим, например, про туризм в Москву, все хотят поехать в Питер, тоже важный такой момент, что Москва, она так менее привлекательна, чем Питер. Ну, потому что, понятно, Питер, там он больше похож на Венецию, единый стиль, и китайцам это нравится. А в Москву как-то у них нет причин, что ли, ехать. Почему-то. И вот, условно, если мы говорим про туризм в Москву, здорово организовать какие-то вот не знаю, 10 точек выбрать, придумать для них какую-то красивую историю, привести блогеров и осветить. Mm-hmm. И то же самое касается абсолютно продвижения абсолютно любого региона, mm-hmm. о котором мы говорим. Это может быть Кузбасс, может быть Дальний Восток. Важно выстраивать сначала вот такие вот фотозоны, придумывать какую-то красивую легенду. Или вот как выстрелил Мурманск у нас, mm-hmm. удивительно. Mm-hmm. Легенда потрясающая. Mm-hmm. Как-то вот она сама зародилась. Но здорово создавать самостоятельно такие вот красивые легенды, которые будут цеплять китайских туристов.
Mm-hmm. А ты говоришь, вот оформление, например, каких-то фотозон, да, именно оформление для китайцев или вообще для всех?
А мне кажется, это будет работать со всеми. Mm-hmm. Мы же приезжаем куда-то посмотреть, сфоткать. Mm-hmm. Mm-hmm. По факту. Сейчас.
А что на Кузбассе интересно, скажи?
Шерегеш и экотуризм.
Шерегеш — это горнолыжный курорт?
Да.
Вау. И то есть китайцы могут туда приехать и на лыжах покататься?
Да.
Отлично. Можешь рассказать про какие-нибудь необычные кейсы, которые будут интересны нашей многочисленной аудитории, которыми ты гордишься?
Наверное, расскажу про необычные кейсы, потому что они не всегда совпадают. Необычные кейсы, те, которыми мы гордимся. Есть обычные кейсы. Про необычные. Наверное, это работа с российскими телеканалами. Как-то так изначально сложилось, что одни из первых клиентов у нас были это RT. Мы им помогали с точки зрения продвижения на китайском рынке с блогерами и так далее. Это первый такой вот нетипичный кейс, потому что обычно на китайский рынок выходит с каким-то продуктом, а здесь это больше такое инфо.
А сейчас есть продвижение на китайском языке, да, что-то, нет?
Да, да, все верно. Uh-huh. И другой интересный кейс – это работа с ТНТ. В прошлом году мы подбирали китайских блогеров для двух телешоу. Это «Вызов» и «Игры без границ». Uh-huh. В том числе, например, ведущую для «Игр без границ».
А, да, я не смотрел, расскажи.
Да, такая нетривиальная была задача. И в целом нашей команде нравится такое браться, когда мы что-то подобное никогда в жизни не делали, но нам mm-hmm. интересно, как mm-hmm. мы это реализуем. Потому что мы понимаем, что... Да, мы любим вызовы. Потому что мы понимаем, что условно задачу подобрать китайских блогеров, провести кастинги под определенные критерии, которые еще постоянно меняются, mm-hmm. ну, это не просто, это не совсем наша специфика. Блогеры, да, но проведения кастингов нет. Mm-hmm. Мы никогда их не проводили. Но я уверена, что никто больше на российском рынке не проводил кастинги. Mm-hmm. Именно из диджитал-агентства. Mm-hmm. Это было интересно. Это участие в съемках, это поездки ночью в больницу на МРТ с нашими китайскими участниками, сопровождение, да. Но опыт очень классный, нам очень понравилось.
А они, получается, не русскоговорящие были?
Некоторые из них русскоговорящие были, которых нам удалось найти в России, чтобы тоже сэкономить и uh-huh. какие-то издержки uh-huh. минимизировать. Некоторые были из Китая, покупали им билеты, привозили их сюда. Да, и они участвовали, вот, например, шоу «Игры без границ», оно получилось, мы думали, что там, ну, чуть-чуть какие-то испытания будут, mm. ну, это же ТВ-шоу, что там может быть страшного.
А потом вы едете в больницу.
А потом в 2 часа ночи, да, мне моя коллега Лера пишет: «Настя, мы едем на МРТ». Он плачет, говорит, что завтра никуда не пойдет. Из необычных и интересных кейсов мы недавно выиграли премию в России за лучшую блогерскую интеграцию в номинации международных проектов.
Вот.
Это был кейс с продвижением российской певицы в Китае, Марго. Она перепела песню Филиппа Киркорова «Зайка моя» на китайском языке. Мы с командой выучили наизусть, особенно припев, за время работы.
Я неплохо сплю?
Да.
Так.
Именно она. Но они немножко запоздали с этой песней, потому что «Год зайца» как раз, по-моему, был 2023, а они в 2024 ее перепели.
А сейчас у нас год какой? Змеи?
По-моему.
Я забыл.
Я тоже не знаю.
Так.
Вот, у нас была задача за 2 недели получить первый результат в Китае. Провести несколько мероприятий в Китае, позвать туда тех, кто хочет станцевать с нашей певицей вместе. Было необычно. Мы делали много разных блогерских интеграций небольших, чтобы посмотреть, там трек забанит, не забанит, вдруг там китайским алгоритмом mm-hmm. послышится что-то другое, mm-hmm. и у нас вся компания будет неудачная.
А трек был на китайском?
На китайском.
А, как там, вот до сяотху, что-то, да? И в итоге вы показали какие-то цифры. Ну, то есть, опять же, ваша ориентация на цифры, да, то есть скачиваний.
У нас были основные KPI по прослушиваниям и по охватам. Суммарно 6 миллионов за 2 недели, что мы считаем очень хорошим результатом. Органические подписчики начали в Douyin приходить. Вот такой вот необычный кейс того, как российская песня на китайском рынке смогла показать минимальный результат. Его, конечно, дальше надо было еще наращивать, поддерживать, но почему-то они перекинули силу там на какой-то другой проект, и поэтому дальнейшая работа не сложилось, к сожалению, но очень хотелось масштабировать дальше. Потому что за 2 недели это очень хороший результат без рекламных вложений.
Круто. Интересно, да. Ну, мы вот по видео... Там же был какой-то танец еще придуман, да, под это дело?
Да.
Надо было еще это все перевести на китайский.
Это не мы переводили, ну, к нам уже просто пришли с готовой песни, которая уже записана. Там, правда, была забавная история, когда мы проводили мероприятие, там китайцы, конечно, мимо проходящие, тоже было интересно посмотреть, что это мы там танцуем, что поем. И ко мне все время подходили и говорили: Анастасия, вот я не понимаю, там вот «Вода Сяотху», а дальше там что девушка поет? Она, конечно, красивая, но я ничего не понимаю. Это китаец ко мне подходит и говорит, что он ничего не понимает. Я такая: фух, значит, дело не во мне.
Хорошо, ты сейчас в том числе, я так понимаю, вот ты сейчас еще преподаешь.
Да.
Расскажи, где ты и что преподаешь.
Я преподаю в Высшей школе экономики в магистратуре курс по SMM в Китае. Петербургской вышке. И также в ДПО, Высшей школе экономики, программа «Восточная перспектива». Я читаю курс по выходу на китайский рынок.
Ты это делаешь для чего тебе это?
Преподавание в целом мне всегда нравилось. Первый такой момент. Второе, это если мы говорим про магистрантов, это брать людей в команду, потому что очень не хватает толковых китаистов, которым интересен маркетинг. А здесь человек может там за эти 3 месяца узнать, что это, и понять, ему это нравится или не нравится. И у нас просто меньше времени уходит на онбординг человека. А если говорить про ДПО, дополнительное образование в вышке, то это образовывать наших предпринимателей, рассказывать про то, что китайский рынок, как на него выходить правильно, чтобы у человека было понимание, какая-то картинка более целостная, что ему нужно сделать, чтобы не потерять там деньги.
Вы еще запустили подкаст?
Да.
Расскажи.
«Великий китайский диджитал». Да, мы с командой решили запустить подкаст, и он оказался на данный момент довольно успешным, потому что мы буквально за несколько месяцев, у нас больше 350 подписчиков на Яндекс.Музыке. Мы первый сезон внутри команды проводили подкаст с нашими коллегами, например, кто-нибудь специализируется на продвижении в Little World Book, мы его брали, и он рассказывал про ЛРБ, про его опыт, там, контент и так далее, продвижение. Второй сезон у нас с приглашенными спикерами, тоже очень интересно.
То есть уже много выпусков записано?
Больше 10 точно, да.
А они на Яндекс.Музыке
да.
есть?
Да, и они причем не очень длинные, но очень емкие и по факту рассказывают.
К сожалению, время у нас ограничено. Спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, где за вами следить?
Да, у нас есть телеграм-канал «Установите мне WeChat», где мы делимся интересными, необычными трендами из Китая, свежими трендами. Также можно, опять же, послушать наш подкаст «Великий китайский диджитал» на всех платформах. Спасибо за приглашение.
Да, всем спасибо. Оставляйте комментарии, лайкайте, подписывайтесь. Пока-пока.